понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Виталий Портников. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере. Предлагайте свои темы программ. А также заходите на сайт «Крым Реалии». Читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Прямой эфир.
Во вторую годовщину аннексии мы в этой студии много говорили о том, как за эти два года изменился Крым. Но еще не говорили о том, как Крым изменил саму Российскую Федерацию.
Позиция власти.
Проходящий год показал, насколько востребованы эти качества сегодня. Их в полной мере продемонстрировал наш народ, искренне поддержав возвращение Крыма и Севастополя в семью родную, в Россию. На самом деле, не так часто происходят события, способные столь сильно сплотить, объединить общество, вызвать мощные чувства патриотизма. И очень важно сохранить этот созидательный настрой, дать простор реализации гражданских инициатив.
Позиция власти.
Это был голос президента Российской Федерации Владимира Путина. Такая библия крымнашизма. А вот теперь нужно понять, насколько эти изречения одного из наиболее популистски настроенных политиков современного мира отвечают реальности его собственной страны и оккупированных ею территорий. По словам Льва Гудкова, директора Левада-центра, российский кризис характеризуется исчерпыванием той политической модели, которая сложилась при Владимире Путине и, возможно, ранее при его предшественнике Борисе Ельцине. И в обществе царит непонимание политического курса и недоверие к институтам власти.
Мнение.
Есть ощущение, что это не просто экономический очередной кризис, а это кризис с исчерпанием той модели, которая сложилась при Путине. В этом смысле я бы сказал, что мы имеем дело с необычной ситуацией, что кризис не только связан с экономической ситуацией или с войной, как говорят, холодильника с телевизором. Кризис связан с ощущением утраты чувства определенности существующего порядка, определенности жизни, или я бы назвал это кризисом реальности. Люди утратили представление о положении вещей, о том, куда движется страна. Кризис, который отражает очень фундаментальные массовые установки, дефицит институционального доверия ко всем.
Мнение.
Ну, начнем нашу дискуссию. Сейчас с нами на связи известный российский политолог Дмитрий Орешкин. Вскоре к нам присоединится руководитель отдела социально-культурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рад слышать вас. И хотел бы все-таки понять вот ваше мнение, насколько то, что произошло с аннексией Крыма, с необъявленной войной на Донбассе, насколько оно изменило сами институции российской власти, если хотите. Все-таки Россия же стала де-факто воюющей, пусть и гибридной стране, войной страной.
Ну, я думаю, что сам по себе крымский аншлюз, он институт это не очень изменил. Я думаю, что институты не очень изменились после крымских событий. Они изменялись, точнее говоря, они деградировали в течение последних 15 лет. И в глазах общественного мнения они пользуются все меньшим доверием, а, соответственно, все больше доверия переносится персонально на Владимира Путина. В этом смысле государственные институты деградируют, а вождистский режим, когда все замкнуто на одного человека, который персонифицирует и законодательную, и исполнительную, и судебную, и военную, и даже идеологическую власть, такую вот, может быть, отчасти религиозную, это вот такая деградационная динамика давно, мне кажется, обнаруживается. Лев Гудков, мне кажется, очень правильные слова подобрал. Действительно, дефицит доверия. Никто, это слишком жестко. Мало кто верит в политические партии, в парламент, в выборы, в справедливость суда, в доброкачественность полицейских расследований, следственного комитета. во Владимира Путина верят. И это рейтинг отчаяния в значительной степени. С каждым годом, между прочим, это становится все яснее. И здесь две составляющие. Во-первых, реальная деградация полномочий политических институтов. И, во-вторых, виртуальное ослабление уважения, доверия, признательности к этим институтам. В этом смысле можно говорить, что российская государственность, как некоторый набор правил поведения, некоторый набор правил контроля, некоторый набор государственных институций, российская государственность слабеет, а крепчает режим российского вождества, который в некотором смысле подобен сталинскому режиму. Ничего хорошего в этом нет, но мне кажется, это вот такая довольно объективная тенденция. Думаю, что Алексей Георгиевич Левинсон про это рассказал бы толковее и более понятными словами.
Алексей Георгиевич у нас уже на связи. Вот добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы вот спросить сейчас вот о чем. То, что господин Орешкин нам нарисовал, это такая картина монархической власти, для которой, в общем, не очень важны, как действует институция. Вот есть монарх, есть уровень доверия к монарху, есть уровень общественных ожиданий, что бы там ни было, монарх устроит нам чудо, юдо. И тогда, в принципе, государство может функционировать ровно до того момента, пока поддерживается этот уровень легитимности монарха. Мы, кстати, видели такие монархические республики и то, как они гибли. Например, с Югославией Иосипа Броз Тита, если хотите такой пример, да? Хороший пример, между прочим. Но неужели Россия превратилась уже именно вот в такой обреченный исключительно на монарший уровень государства?
Видите ли, фактически мы это имеем. Поэтому обречена она или не обречена, это вопрос, на который трудно отвечать. То есть, а что будет, если? В общем, можно с другой стороны сказать, что еще на памяти многих из тех, кто сейчас находится в активном возрасте, Россия существовала в условиях, в общем, не таких. Первые годы ельцинского правления, была видна тенденция к авторитаризму, но существовали вот эти институты государственные, и я бы еще добавил общественные институты, формальные и неформальные, те, которые сейчас, в общем, практически из нашей жизни ушли. Так что я думаю, что не обязательно это общество обречено навсегда на такое. Но факт тот, что это общество достаточно охотно принимает такую форму. И, в общем, сопротивления ей, считай, почти нет.
Я вот хотел бы вас, господин Орешкин, спросить, коль мы перешли к теме общества, то вот что все-таки действительно происходило за эти 2 года с обществом? Вообще было общество до того? Как таковое? Потому что у меня есть, честно говоря, ощущение, что российское общество как фактор политики, оно стало исчезать после 1993 года и окончательно погибло в годы Чеченской войны. Потому что по окончании Первой Чеченской войны уже нельзя было говорить о каком-то, если хотите, общественном нарративе, который мог бы изменить курс власти. Но, возможно, сейчас пришли какие-то более серьезные изменения. Тут важный вопрос.
Я думаю, что у вас, Виталий, немножко упрощенная картинка.
Так я же журналист. Я же журналист.
Нет, я вовсе не хочу связать это с какой-то профессиональной особенностью. Нет, немножко сложнее ситуация. Во-первых, я не согласен с тем, что Путин монарх. Эта монархия – это вещь какая-то очень гибкая и разнообразная. В конце концов, Британия – монархия, Норвегия, Голландия и Япония. Дело не в этом, он скорее вождь, чем монарх. Монарх может делиться властью, монарх может быть более влиятельным, менее влиятельным, он может быть вообще символичным. А здесь в фигуре Путина сфокусировано буквально все. И в этом опасность, потому что если, как Володин правильно сказал, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Что касается общества. Раз есть 140 миллионов человек, значит, есть между ними и какое-то общество. Другой вопрос, что это общество совершенно не занимается политикой, его
оттерли от этой политики, и значительная его часть, большинство этого общества, с этим согласилось. Можно это описывать в терминах общественного договора, как делает Александр Аузан, что, мол, вы нас кормите, вы нам рассказываете сказки о том, какие мы великие, ну, а мы соглашаемся слушать. Мне кажется, что здесь и несколько более сложная ситуация, потому что, ну, за последние три поколения, когда у нас в стране было общество, а может быть, за четыре поколения, и когда это общество кто-то готов был слушать, за исключением как раз вот конца 80-х, начала 90-х годов, когда власть поняла, что пришла в тупик, сама поняла, между прочим. Тогда от общества стали ждать какой-то поддержки, и тогда, и в 95-м году, кстати говоря, и в 97-м, была какая-то социальная поддержка, ориентация на перемены. В нулевых годах ситуация стала налаживаться. И вот здесь как раз власть постаралась сделать все, чтобы общество оттереть подальше от рычагов, объяснить этому обществу, что если что-то налаживается в стране, то не потому, что рубль стал стабильный, не потому, что мы пришли к рыночной экономике, не потому, что у нас появилась какая-то, какая-никакая институциональная структура типа контроля над политическими партиями и лидерами, типа выборов, типа суда, типа каких-то еще свободной, более или менее свободной прессы, которая все равно гораздо лучше, чем в советские времена. Это тоже ведь очевидно. Так что здесь я бы не стал кидать камень в российское общество. Оно на радостях за последние 15 лет впервые получил возможность так, что называется, досыта наесться. И тут ему не до политических, не до идеологических каких-то соображений. Оно вот только сейчас, мне кажется, начинает очень медленно, не то чтобы просыпаться, нет, такого ощущения нет, а переживать вот то неприятное ощущение, которое называется когнитивным диссонансом. Причем это не то, что называется совесть или еще что-то. Крым отделили и правильно сделали. Крым присоединили и опять же правильно сделали. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что почему же после этого мы не стали жить лучше. Вот что пока людей занимает. То, что вас тревожит, это проблема другого уровня. А у нас сейчас осознается, ну или как бы это назвать, переживается, воспринимается когнитивный диссонанс другого уровня. Мы же Крым присоединили, значит, стали сильнее. Мы же американцам показали их место, значит, стали сильнее. Мы же в Сирии всех победили, значит, стали сильнее. Почему цены растут, а зарплаты падают?
Действительно,
вот люди
действительно
этим сейчас озабочены.
Вот это, кстати, мой вопрос к господину Левинсону. Вот если... Вот вы наблюдаете, как социолог, некий когнитивный диссонанс, да, между этой вот совковой верой в то, что любой забулдыга у пивного ларька может что-то кому-то доказать в том случае, если он будет гражданином государства-палача, каким, собственно, и был Советский Союз для покоренных народов, и тем, что этот забулдыга у пивного ларька живет все хуже и хуже, и денег даже уже на пиво не хватает, и он понимает, что скоро не будет хватать денег даже на поход к ларьку, как таковому. Вот если это вот, но этот разрыв ожиданий, да, он ощущается,
знаете,
и к чему он приводит?
Во-первых, я бы не считал, что вот забулдыга у ларька – это и есть, так сказать, типичная фигура современного общества, что оно вот из них и состоит. Это не так. Во-вторых, я, то есть в этом смысле я с вами не могу согласиться. А что касается вот когнитивного диссонанса, то я, к сожалению, с Дмитрием Борисовичем не могу согласиться. Как раз, так сказать, интригу для исследователей, для политиков представляет то, что этого диссонанса нет. Теория там какая-никакая, но какая-то, видимо, там что-то типа такого позабытого эконом-детерминизма или исторического материализма, она вот, в общем, требует считать, что когда будут жить плохо, тогда, значит, будут бунтовать против начальства. Но этого не происходит. Ощутимое снижение жизненного уровня не ведет к к какому-нибудь, не только ощутимому, снижению, скажем, поддержки самого присоединения Крыма. Вот ровно столько, сколько его два года назад поддерживали, столько и сейчас, 82%. Ну и что касается вот пресловутого рейтинга Путина, то, в общем, он за вот последние месяцы снизился там с 89% до 81%. Может быть, он еще там на сколько-то пунктов снизится, но все равно это же означает, что поддержка такого лидера тотальная. Я еще в одном расхожусь с Дмитрием Борисовичем. Это в том, что поддержка тотальная, но этот лидер не облечен со стороны общества тотальными полномочиями. От него ничего не ждут в области хозяйства, в области там даже межнациональных отношений, в общем, по горячим вопросам внутренней политики от Путина, во-первых, ничего не ждут, а во-вторых, не приписывают ему никаких особенных заслуг. Ну, так говорят, что он навел порядок в стране, но что именно, разумеется, под этим не очень понятно, потому что там про преступность и прочие всякие нестроения много говорят. Что ему вменено, так сказать, обществом в обязанность, во-первых, и поставлено в заслугу, во-вторых, это то, что он, о чем вот Орешкин сказал, он вывел страну снова в ряд, значит, великих держав. И мы действительно, потому что мы американцам показали вот то, чего мы им показали. Вот это считается безусловной заслугой Путина. За это его ценят. И, ну, и другого, еще раз повторяю, с него не спрашивают. Вот, поэтому то, что там тем временем растут цены на авторитете, ну, не на авторитете, а на вот этой одобрении Путина как вот такого специального символического лидера, не сказывается.
Вы согласны, Дмитрий Борисович, с вот таким восприятием Путина?
Виднее, скажем так. Хотя, мне кажется, это действительно очень интересно. Я тоже удивляюсь этому, как Путин, он как бы отвечает за небеса. Вот он там с Олимпа молниями поражает многочисленных врагов Отечества и всегда побеждает. Но за то, что в Отечестве происходит при этом, он как бы ответственности не несет. Он вот такой вот тефлоновый, действительно, каким он последние 10 лет и остается. У меня единственная поправка. Мне все-таки из разговоров с людьми кажется, что они начинают... Они спрашивать начинают. Вот раньше они мне говорили, ну, что с тобой там говорить, ты за американские печенья там скачешь. А теперь они говорят, а вот что, как вы думаете, что будет с долларом, а как вы думаете, что будет с рублем? Их что-то это начало интересовать. И то, что некоторые цифры, вот этот эйфорический пик миновали, но все-таки было 89, а стало 81%. Не так важны сами по себе абсолютные величины, как тенденция. Ну, все 80% это не ошибка метода. Это все-таки о чем-то говорит. Вот мне кажется, что пик вот этих небесных ожиданий, он все-таки миновал, и вот сейчас начинается этот момент неопределенности, какого-то некоторого сомнения. При этом я абсолютно согласен с мнением господина Левинсона, что действительно у Путина на вороту экономические проблемы не виснут. Они виснут на вороту у Медведева, у либерального правительства, которое, значит, в глазах общественного мнения предает интересы Отечества. А к Владимиру Путину это не имеет отношения. Поэтому я для себя это называю некоторым вот феноменом такого рейтинга отчаяния. Уж если и в Путина мы не верим, то в кого же тогда верить? Вот примерно такая логика. Но я думаю, что этот рейтинг отчаяния, он когда-то тоже должен исчерпаться. Хотя поразительно долго держится.
Алексей Георгиевич, а вот вы как считаете, это действительно рейтинг отчаяния? Или это рейтинг, может быть, просто такого, я бы сказал, того, что Путин как фигура отражает чаяние общества, вот именно в политике такой олимпийской среде?
Ну, значит, если, опять-таки, я вынужден не согласиться с тем, что Путин не выглядит вот этим Зевсом-олимпийцем. у Путина уж, если говорить о том, какой образ, то Путин приобрел, что, в общем, может так удивить, он приобрел образ защитника, но скорее это там какой-то Егорий, который на коне. Значит, вот не очень понятно, от кого надо защищать, но российское общество, оно себя поставило в положение, ну, или ему помогли встать в положение тех, кто, значит, ну, как бы окружен врагами, и поэтому нуждается все время в защите. И вот есть такой защитник, который, значит, эту защиту обеспечивает. Вот это, и это возложено на господина Путина. Причем я хотел бы сказать, что вот именно эта задача, вот поэтому отношение к Путину там не культ личности, это он не монарх, он не там, и даже я думаю, что он не вождь, вот там не в том смысле, он не фюрер, он никуда не ведет. Россия никуда, собственно, но она встала вот на то место, на которое встала, и никакого движения вперед не предполагается, потому что просто непонятно, куда здесь и двигаться. Мы и так на вершине славы. Вот. Ну, о том, что это, в общем, конструкция не является, так сказать, устойчивой, ну да, она, в общем, она требует какого-то, и это все понимают, что она требует все время некоторой, так сказать, подпитки, потому что в ней, в нее, она построена на идее чрезвычайности ситуации. Вот, ну, с одной стороны, Россия, вот сейчас господствует мнение, что Россия всегда, Россию всегда не любили, она всегда была в окружении врагов, но это значит, что в России как бы всегда была чрезвычайная ситуация, ну, а чрезвычайная, она требует каких-то чрезвычайных событий. Ну, вот эта вот Сирия такую роль, в общем, как выяснилось, не сыграла. Ничего подобного успехом в крымской кампании, в общем, с тех пор не произошло. Ну и мало кто, видимо, ожидает, что произойдет. Но, опять-таки, что-то такое чудесное, в общем, надо бы произвести властям, чтобы, так сказать, ну вот, чтобы конструкция эта продолжала так вот висеть в воздухе, как она висит.
Я думаю, что вот это очень важный какой-то итог нашей сегодняшней беседы с Дмитрием Орешкиным и Алексеем Левенсоном, к чему пришли по ходу разговора о том, как менялись российские институции, как менялось российское общество. Потому что в конце этого разговора вдруг возникла такая вещь. Я хочу поблагодарить, во-первых, господина Орешкина и господина Левенсона за то, что они с нами были. В конце этого разговора появилось вот слово «чудо». Это ведь очень интересная вещь, которая о многом говорит, что российское общество, оно вот сейчас в нынешней ситуации во многом живет надеждой на чудо. Потому что никаких четких ориентиров институционально-структурного характера, дело не даже не в том, что их нет, а дело в том, что общественная мысль их больше не рассматривает как главное. Вот надежда на Путина, Путин на Олимпе, Путин, от которого немногого требуют, говорят мои собеседники, с точки зрения обычной жизни, обыденной жизни гражданина. Ведь кто такой президент страны? Это человек, от которого должна зависеть обыденная жизнь гражданина. Стратегические решения, которого влияют на эту обыденную жизнь, на улучшение этой жизни. А Путин это такой вот, помню, монарх-олимпиец, который защищает Россию от ее врагов. И если ситуация ухудшается, то, естественно, появляется вот эта вот самая надежда на чудо, потому что на монарха-олимпийца не надеются, а надеются на то, что каким-то непонятным образом кривая вывезет. И, конечно, эта зависимость от чуда, которая не раз подводила в русской истории и не раз Россию заводила в трясину, она и на этот раз может оказаться опустошительной и опасной для будущего российского государства и тех территорий, которые оно оккупировало. Спасибо. Напомню, что вы можете слушать радио «Крым Реалии» завтра в 9:35 по местному времени. Тема эфира – создание Курдского федеративного региона на территории Сирии. С вами был Виталий Портник. Услышимся.